Добрый день, дорогие зрители. Сегодня мы в гостях в студии у профессора Михаэля Уайтмана. И тема нашей очередной беседы – это мудрость толпы или краудсорсинг. Уважаемый профессор, в последнее время мы говорим о том, что движущей силой эволюции является раскрытие глобальной сети между нами, вообще в человечестве. Вот в последние годы это раскрытие проявляется в интересной форме, которая называется мудростью толпы, когда люди соединяются в сообществе не для того, чтобы просто пообщаться, а для того, чтобы произвести какой-то определенный конкретный продукт. То есть это реальное соединение, которое что-то производит. Причем результат этого соединения, он по уровню всегда больше, чем просто сумма частностей. Угу. Вот. И мы хотели бы спросить, что же это такое, вот этот коллективный разум, мудрость толпы? Почему разум группы больше, чем разум индивидуума?
Это не всегда проявлялось, это проявляется только сейчас, в последнее время. В принципе, можно сказать, что эта сеть, которая соединяет нас, она и была всегда между нами, и существовала. Это и есть вся Вселенная, которая считалось многими философами, физиками, естествоиспытателями, всегда считалось как-то одним единым целым. Да и как может быть нет, не единым целым, если она зародилась всего из одной точки и начала распространяться. Мы видим, что хаоса в принципе нету, это только в наших головах может быть хаос. Но когда мы исследуем природу, мы видим в ней четкие законы. Если мы их не наблюдаем до конца в общем виде, в частном виде, то это говорит просто о наших проблемах, нашем незнании. Но чем больше мы раскрываем природу, мы раскрываем ее абсолютную взаимосвязь. Так вот, та же взаимосвязь существует на всех уровнях природы, и человек здесь не исключение, наше общество. Это порождение природы, в принципе, не сами же мы как-то так вот зародились и сделали себя такими, хотя мы желали считать бы себя совершенно независимыми. Но чем дальше мы развиваемся, мы находим все-таки все больше и больше законов развития в человеческом обществе. Мы видим, насколько эти законы объективны, и нам ничего с ними сделать нельзя. Мы можем только лишь констатировать факты. И поэтому вот эта сеть, которая связывает неживую, растительную, живую, животную и человеческую природы, части природы, она едина. И в последнее время раскрывается именно ее последняя часть, самая развитая. Это общество, человеческое общество, которое начинает обнаруживать себя также входящим в эту сеть. Глобальную сеть, интегральную сеть, взаимосвязанную. Причем так настолько взаимосвязанную, что мы даже не представляем, если четко так продумать, увидеть ее насквозь, где же тут вообще возможна свобода воли человека, нет случайности и так далее. То есть все входит абсолютно точно в эту единую программу развития. И эта программа, она неумолимо раскрывает нам нашу полную взаимную зависимость. И не просто раскрывает нам, то есть мы видим и обнаруживаем, но по мере того, как мы обнаруживаем эту взаимную зависимость, мы оказываемся в ней состоящими. То есть эта взаимная зависимость в этой же мере обязывает нас следовать ей. Это подобно тому, как физики говорят о том, что глядя на какое-то событие, в космосе или вообще в мире, в микромире, мы вносим в это событие себя. И оно уже не такое, каким было до того, как мы внесли себя в него. Это тоже говорит о всеобщей зависимости. Только между разными уровнями. Между уровнем человека, между уровнем, допустим, неживой природы. Так вот, дело в том, что как только нам раскрывается эта сеть взаимной связи, которая абсолютно цельная, полная, но она раскрывается нам постепенно относительно нас, и таким образом развивает человечество, предлагает развиться человечеству к этой же интегральности. Но как только она раскрывается, мы обязаны, в принципе, этой сети соответствовать. И если мы ей не соответствуем, то в мере нашего отличия от нее, несоответствия ею, неподобия ей, мы испытываем всевозможные проблемы, которые мы обычно называем кризисами. Вот в данный момент мы попали в такой первый, это довольно долгоиграющий кризис, он длится уже десятки лет. Еще первыми его заметили, ну, я уже не говорю о Вернадском, но деятели Рижского клуба. Это тоже где-то 40-50 лет назад, которые начали публиковать на эту тему много всевозможных своих мыслей. Ну и с тех пор, в общем, этот кризис развивается. Это кризис семьи, кризис воспитания, культуры и так далее. То есть предлагается нам совершенно новая интегральная какая-то система, но мы ей, поскольку индивидуалисты, эгоисты, не можем соответствовать. Здесь необходимо изменения внутри человека. Эти изменения в нас еще не произошли. И мы поэтому этой системе пока не соответствуем. И будет кризис, естественно, продолжаться. И мы наблюдаем, что он растет, развивается. То есть сеть проявляется, взаимосвязи между нами проявляется все больше и больше. А мы пока еще не достигаем, как бы не догоняем нашего отличия от нее. Поэтому говорить о краудсорсинге здесь нет места. Мы видим, когда собираемся вместе, что если когда собираемся вместе, что сумма действительно всех наших усилий, если мы взаимно действуем, она выше, в общем-то, чем обычная сумма. Получается еще какая-то добавка, причем эта добавка очень весомая. Она как будто мудрость со следующей ступени. Как будто прорицательность даже, не просто проницательность, а прорицательность. То есть мы как бы видим немножко выше, дальше времени, выше того, что можем видеть. Это именно потому, что мы нашими усилиями входим в какое-то подобие вот этой интегральной сети. Но это только в маленьких таких упражнениях. И то это довольно эгоистические, такие небольшие, я бы сказал, такие собрания людей. А если бы действительно мы смогли бы собрать группу, которая бы была бы интегральной на самом деле, то есть люди бы поднялись до уровня, когда бы они включались друг в друга, как сеть этого требует, то тогда они бы обнаружили себя просто находящимися в другом измерении, куда, в общем-то, природа и желает нас подтолкнуть. Ведь мы, согласно природе, пока еще находимся на животном уровне развития. Мы заботимся только о нашем теле. А вот когда мы сможем заботиться об общем разуме, об общем постижении, об интегральном со своем существовании, это интегральное существование представляет собой образ единого человека, можно сказать, Адама, такого, образ духовный, образ не физический, а именно собрание всех наших качеств, притом собрание надэгоистическое, тогда мы действительно сможем говорить о настоящем истинном краудсорсинге.
Продолжая, уточняя, может быть, вопрос, продолжая его, мы и хотим, в принципе, рассмотреть эту тему вот, коллективного разума, группового, исходя из того, какие правильные связи между нами должны быть, и каким образом этот механизм может сработать, каким образом это все будет проявляться. Вот вопрос дополнительный. По всей видимости, в исправленных связях, да, вот в этих интегральных, будут проявляться какие-то коллективные ощущения, и продуктом это будет коллективный разум. Существует вообще такое понятие или будет существовать как коллективное ощущение? И какое место будет играть в них индивидуальное ощущение человека?
Я думаю, что на уровне общей сети, насколько мы изучаем и знаем аналоговые системы, интегральные системы, где все взаимосвязано, там пропадает ощущение индивидуальности, и каждый ощущает общую сеть. она находится, как я уже сказал, на порядок выше. Это не просто сумма всех частностей, это проявление интеграла. Проявление интеграла – это когда люди поднимаются над собой ради того, чтобы сосуществовать вместе в этой общей сети. Каждый человек вносит себя во всех, в итоге все включаются во всех, но это не самое главное. А следующая ступень, настоящая, это когда они начинают ощущать именно этот интеграл. То есть они живут в нем. Появляется нечто общее, высшее их интегральное объединение такое, где нет никого одного, а все создают одно единое целое. И это единое целое, это единый образ группы или общества. Он ощущается всеми теми, кто когда-то был индивидуумом, поднялся над собой так, чтобы сконтактировать таким образом со всеми. В этом состоянии они ощущают уже совершенно иную реальность. Это то, что, в общем-то, мы можем предполагать, говорится и в квантовой физике. То есть события, которые ощущаются вне человеческого тела, вне границ его и ограничений, эти события, которые находятся, в общем-то, вне времени, вне пространства, вне перемещения. То есть, что следующая ступень. Потому что, если мы говорим о нашем мире, то мы говорим просто о неживой растительной и животной природе. Человека мы почему-то исключаем из этого и говорим, что он выше. Но в чем же человек выше? В том, что у него существует возможность действовать выше своих инстинктов? Нет. Он внутри своих инстинктов и желаний существует. Чем дальше мы развиваемся дальше эгоистически, тем мы все больше и больше обнаруживаем, насколько эти инстинкты и насколько эти эгоистические давления, внутренние наши гены, руководят всеми нами. Так что человека мы на сегодняшний день не можем исключать из животного мира. Наоборот, мы видим, что как бы думали когда-то и хотели бы это сделать, но к этому миру он возвращается. А вот этот уровень, который можно достичь объединением, он именно поднимает нас на следующее качество, на следующий уровень существования. И, наверное, замысел природы заключается именно в том, чтобы вывести человека на этот уровень. То, что мы и обнаруживаем в пограничных областях наук, ограничения на наши ощущения, на наши возможности исследования, даже на наше понимание процессов. Эти ограничения, они очень серьезные. Мы просто не можем дальше продвинуться вперед. Мы натыкаемся на что-то, а далее мы не в состоянии не обнаружить. Если чисто умозрительно мы можем как-то о чем-то еще говорить, то, в общем, дальше для нас природа закрыта. Потому что мы ощущаем ее в сугубо индивидуальном таком виде. А вот выйдя на этот уровень интегральный, мы сможем наблюдать ее непосредственно в том виде, в котором она, а не в том виде, в котором ощущает человек, исследователь. Потому что, когда я выхожу на самом деле вне себя, в интегральное взаимодействие с остальными, то я выхожу из себя, из своих ограничений времени, пространства, перемещения, все, что находится в моем теле, в моих 5 органах чувств. Я как бы вхожу в интегральный новый орган чувств, и когда я выхожу из себя, то он уже, этот орган чувств, и в нем я нахожусь, существую, то вся моя психология уже, она выше моих ограничений. То есть вот там-то мы и сможем наконец-то понять новую физику мира.
Продолжение вопроса. не совсем понятно, как все-таки краудсорсинговые проекты существуют, и это успешные есть из них проекты, даже там в интернете Википедия всем известная, или есть более практичные и более узкие, но они есть успешные, и люди как бы впечатляются этим и хотят их повторить.
Да.
И они не повторяются. То есть даже... Ну, то есть невозможно сделать так, что взяли мы, решили, что мы хотим решить какую-то проблему, мы собрали какое-то сообщество, и оно не работает. Люди не могут... Вот по тем же шагам прошли, но в итоге какие-то условия нужны, видимо, дополнительные для их соединения, чтобы реализовать вот это.
Но получается же это отчасти.
Я, может быть, поясню чуть-чуть вопрос Александра. Такие проекты реализуются как в качестве озарения. Да? Вот реализовался, предположим, проект какой-то краудсорсинга, да, коллективного разума. Если я захочу повторить его, он у меня может повториться, а может нет. И никто не знает почему. Это сообщество может рассыпаться, может создаться, может вообще даже не создаться. То есть не прописано вот единой методики, каким образом люди соединяются, чтобы они могли работать и чтобы в качестве результата этой работы был какой-то общественно важный продукт. Вот нету единой такой схемы. Есть схемы, которые экспериментально делаются, да, и существуют. Но повторить это люди не могут. То есть вот...
Ну, минуточку, кто-то да. создает эти схемы, я не понимаю немножко. Я не специалист в области краудсорсинга.
Может быть, здесь дополнительный вопрос, что, может быть, это проблема мотивации. То есть здесь все эти сообщества, они все без денежной какой-либо мотивации происходят.
Это есть, об этом даже нечего говорить. Это должно быть собрание людей, у которых существует одна единственная мотивация. Мы собрались вместе для того, чтобы соединиться в одно единое целое. Это называется толпой. Толпа – это не просто сборище людей, которые вдруг собрались на одной единой площади, потому что каждый услышал о том, что там что-то происходит непонятное, интересное или чего-то такое. Краудсорсинг – это все-таки люди, которые собираются, им есть у них определенное включение между ними.
Вот об этом вот условие. Какое условие, что они все-таки взаимовключаются? Почему они взаимовключаются? Почему у них получается вот взаимовключиться, объединиться?
Я не знаю, на каком принципе работает их система, но я считаю, с точки зрения моей науки, что здесь должно быть включение такое, что каждый человек, он должен включиться в остальных. Это значит... принизить себя относительно остальных, каким бы ты ни был большим, великим ученым, мудрым или самознайкой, самосознайкой там каким-то. То есть у людей должна быть мотивация включиться в остальных. У людей должна быть мотивация услышать остальных. То есть, с одной стороны, я должен быть ниже других и готов получить от них все, что они думают, знают, принять их точку зрения. С другой стороны, я считаю, что моя точка зрения может быть им полезна. Не давить на них, а может быть им полезна. И поэтому я выражаю ее. То есть существует как бы два уровня, очень разных. Там, где я себя принижаю относительно толпы, что называется группы, и там, где я поднимаю себя над группой. И эти две точки зрения, они правомочны. То есть я... с ними, с двумя, работаю с этой группой. И так каждый из нас, участники группы.
Вот это интересный момент, что получается две как бы противоположные штуки, они равноправны. Как,
да.
как это вообще... То есть, да, как бы, с одной стороны, это понятно, это даже прочувствовано.
А именно таким иногда... образом, значит, я и включаюсь в остальных. Иначе я включиться не могу. Именно двумя своими полюсными такими... мерками относительно толпы. Один раз я ниже других, другой раз я выше других. И тогда я, в общем-то, приближаюсь к состоянию, когда я равен им. А иначе, если я равен, так мне нечего сказать. Наоборот, в таком состоянии я могу все получить и все отдать.
Что значит один раз? Это как секунда или...
Нет, это я, когда мы все обсуждаем что-то, находимся на каком-то, в каком-то действии объединения, обсуждение, выражение, то мы подпитываем друг друга. Мы входим, когда кто-то говорит, допустим, наш товарищ, то мы пытаемся в него как бы войти, прочувствовать его, быть вместе с ним. с одной стороны. С другой стороны, это когда я пытаюсь это сделать, я пытаюсь в него включиться, когда он говорит. Но когда я говорю, они включаются в меня. И получается так, что когда он говорит, я полностью себя аннулирую, пытаюсь впитать все, что ощущает и думает он в сердце, как бы и в разуме. А когда подходит моя очередь, то я из себя выдаю все, и остальные таким же образом включаются в меня. Это самое первое, самое маленькое условие. Кроме того, люди должны понимать, что они должны подняться над эгоизмом. Они не должны смотреть на лица других. Не нравятся мне как твои очки, не нравится мне его нос, не нравятся мне его там волосы и так далее, или там еще чего-то. То есть я абсолютно абстрагирую себя от внешнего образа моих собеседников. Мы пытаемся собрать вместе чувства, сердце, что называется, и вместе разум. И вот это общее сердце и общий разум, то есть чувство и разум, то, что характеризует человека, как бы, когда это объединяется, это образует как бы один единый образ. Вот это один единый образ называется толпа или группа. А иначе это даже не толпа. Мы считаем в нашем мире толпа, это просто сброд какой-то, который вдруг оказался там на какой-то там городской площади. И вот идут там, понимаешь ли, там кого-то бить. Толпа это, я говорю группа лучше, а не толпа. Потому что и название это толпа, оно не очень, краудсорсинг это не должно быть. Я думаю, что появится другой термин. Или просто будет понятно всем, что это необычная толпа. Вот. Обычно толпу очень легко управлять, она управляема. Какой-то лидер вдруг получается, какая-то группа, их там ими управляют. А здесь нет, здесь появляется четкая такая защита у этой группы, когда никакая внешняя сила практически не может с ними ничего сделать. Потому что они поднимаются на другой уровень, работают на другой частоте. Понимаете, они когда создают этот образ, то обычные любые наши земные наводки, помехи, там, влияния не могут ничего с ними сделать. У них другой уровень восприятия.
Вот когда мы говорим толпа, это обычно действительно безликое, то есть мы не видим как бы вот каких-то конкретики. Да? И вот здесь с помощью интернета получается так, что когда они офлайн, ну то есть люди взаимодействуют с собой не то, что они вот видят друг друга, ощущают и так далее, да? А вот они как-то вклад вносят свой, не видя, не совсем понимая даже, кто это, а только ощущая друг друга через вклад каждого.
Если они могут таким образом дойти до ощущения своего, то тогда виртуальная связь, она полезна. Тогда она может что-то дать. Весь вопрос в том, насколько действительно они прямо, откровенно, серьезно пытаются объединиться. Существуют ли у них для этого возможности? Или голосовые, или там, может быть, это вербальная, может быть, это текстовая, но какая-то связь должна быть. И вот в чем она выражается. А то, что они не видят друг друга, это может быть даже еще и лучше. Вот. Но надо дойти до создания, до ощущения, когда они до ощущения общности, до ощущения друг друга. А получится ли это?
Я так понимаю, что мы сейчас говорим о какой-то унифицированной интегральной мотивации, которая будет в будущем в связи с тем, что вот эти связи будут исправлены.
Интегральная мотивация, она очень простая. Uh-huh. Для того, чтобы выйти нам из этого огромного, всеобщего, интегрального кризиса, для этого нам надо стать подобными этой интегральной сети, которая нами управляет. Так что мотивация, она со дня на день все более и более, так сказать, проявляется ярко в чем угодно. Мы видим, что происходит в Европе, в Северной Америке, это все распространяется дальше. Россия, Китай, Япония, это просто эпидемия, которая называется всеобщим кризисом. И которая в итоге просто всех нас неизвестно к чему приведет. То есть несоответствие этой системе приведет нас к ужасным, возможно, последствиям. Если мы не поймем, что наша единственная задача – это просто уравняться с ней, уподобиться ей. Да?
Так, вот как раз я хотел спросить, вот этот клип, где найти людям силы, чтобы перейти к этой интегральной мотивации? То есть мы говорим сейчас о том, что это проблема, да? Проблемы, кризисы, все остальное, которые гонят. А может, какой-то есть добрый клик, да? Чтобы вот этот, как бы, может быть, фазовый переход или не какой-то, перейти к этой интегральной системе? То есть вот какая-то
переключатель. Вы понимаете, механически это сделать нельзя. Угу. Это первый раз, в общем-то, настолько явно, природа выражает, то есть единый закон природы, единой природы выражает себя относительно человечества. Мы дошли до состояния, когда мы эгоистически выросли. Мы все время развивались как эгоисты. И природа нас таким образом толкала. То есть сеть не проявляла интегральность. Она проявляла просто свою взаимозависимость эгоистическую, неинтегральность. То есть каждый из нас, кто-то хотел бы как-то заработать, как-то лучше выжить, кого-то покорить, кого-то там завоевать и так далее. Все это, и мы это реализовывали. То есть постоянно проявлялась эта сеть связи между нами. И в той мере, в которой она проявлялась, то входили в общение, в человечество новые и новые там народы, континенты и так далее. Но это все не было интегральным. То есть не было зависимости взаимной. То есть всегда считалось, вот я завоевываю его, и он зависит от меня. Или наоборот, или так далее. То есть во всем это, в искусстве, в науке, в технике, в военном деле, неважно в чем, в политике. То есть всегда эгоизм руководил нами, односторонне, прямолинейно. Я давлю и получаю то, что мне надо. И так все. То есть эта сеть, она была, состояла просто из совокупности эгоистических сил, которые находились в постоянной борьбе как бы друг с другом. И вот они таким образом, эти силы, руководили народами, человечеством, цивилизацией, до какой-то определенной степени. И вот где-то с, я бы сказал, с начала 20 века, но, по крайней мере, где-то с середины, начала проявляться совершенно иная зависимость, именно зависимость между этими силами, что не просто они направлены друг против друга и в беспощадной такой борьбе находится человечество, а вдруг они стали как-то включаться друг в друга. И получается, что ты сегодня не можешь просто уничтожить кого-то, потому что таким образом ты уничтожаешь в чем-то свою часть, свою потенциальную какую-то возможность в развитии, в существовании. То есть обнаруживается настоятельная потребность в каждом из народов, в каждом элементе этой сети. Мы видим это очень хорошо из экологии. Уничтожим мух, что мы получим, уничтожим волков, что мы получим и так далее. То есть раньше такого не было. Мы не были настолько властны, может быть, над природой. У нас не было настолько много сил, чтобы мы могли сделать с ней все, что пожелаем и так далее. И самое главное, все-таки эта интегральность ее не была качественна, она не проявлялась. Только с начала 20 века начали обнаруживать эту взаимную зависимость. Особенно в России Вернадский начал это. Поэтому я могу сказать только одно, что дальше эта интегральность, она будет проявляться все больше и больше. Нам надо думать о том, как человечество должно ее осознать.
Вы сейчас много говорили о кризисе, и мы видим, что сегодня специалисты, просто многие не справляются с проблемами, которые в экономике, ну, в разных областях. Вопрос такой, можем ли мы заменить специалистов вот этими объединениями в кругах?
Если эти объединения будут строить люди, которые понимают, что происходит. Таких людей в мире немного. Это должны быть вот именно такие специалисты-интегральщики, я не знаю даже, как их назвать, по интегральному образованию, когда мы, в принципе, должны выйти к человечеству и объяснить ему, что мир интегрален, взаимосвязан, каким образом мы развивались до сих пор и в какое состояние мы вошли, что кризис всеобщий, он не является каким-то случайным, и решение его может быть только вот в таком виде. Решение простое, и решение, кстати говоря, для всех. Для этого не надо быть большими специалистами, надо просто обучить людей, как правильно соединяться между собой в подобие природы, которая проявляет себя сейчас как интегральная. Если существует на самом деле эффект бабочки, и мы его обнаруживаем все серьезнее и серьезнее в каждом нашем действительно движении, то желательно, чтобы мы освоили этот эффект. Он очень серьезно может угрожать вообще всему человечеству.
То есть, скажем, человек, который прошел курс интегрального воспитания, он может участвовать в таких обсуждениях и помогать, скажем, другим людям решать их проблемы через
да.
это
объединение? Ну, в общем, я считаю, что это должно быть намного шире. Это не просто встречаться с другими людьми и помогать решать их проблемы. Хотя это тоже возможно. Я бы хотел бы видеть, допустим, по телевидению, как проводятся курсы интегральных вот таких вот обсуждений и встречи решений проблем в семье. Допустим, это огромная проблема для человечества, то, что происходит сейчас в семьях. Эти разводы, эти проблемы с детьми, с их воспитанием и так далее. Можно с этого начинать, что это касается абсолютно всех. Детей, родителей, там, старшего поколения. Это проблема депрессии, в которую включены сегодня огромное количество людей. Сотни миллионов человек в мире страдают от депрессии. Просто не остается никакого выхода. Или подсаживать человечество на наркотики. И в итоге действительно к этому идет. Как бы ни скрывали мы статистику, и как бы мы не думали иначе. Потому что у человека не остается никакого другого выхода. Чем же ему можно хоть себя как-то успокоить и немножко получить какое-то наслаждение? А вся наша природа требует наслаждения. То есть я уже не говорю о проблеме финансовой, проблеме там, проблем, других проблем, проблемы культуры, всего. То есть надо на самом деле, чтобы интегральное воспитание, образование, оно стало действительно интегральным, всеобщим. А для решения каких-то частных задач, чего, производственных задач, вы же все равно не можете решить никакую частную задачу, если вы говорите глобально. Вот вы возьмите какую-нибудь часть от банковской системы, ну начните там решать какую-то задачу. А она же включена, эта система ваша, как подсистема маленькая в большую, а та в еще большую систему. Так что вы таким образом практически ничего не решите.
Но если мы решаем маленькую задачу интегральными методами, этот интегральный метод не распространяется потом всему?
Откуда? Все остальные-то в него не включены. Все остальные занимаются решениями линейными, не интегральными.
А какое же тогда пограничное состояние? То есть невозможно так, чтобы вот везде полностью и в экономике, и во всех сферах это одновременно реализовалось, да? Какой-то тогда поэтапный процесс должен быть, но тогда конфликт с системой.
В том-то и проблема.
Да.
Я понимаю. То есть хорошо, что вы подхватили эту мысль. В том-то и проблема, что если система интегральна, то не поможет решение какой-то ее маленькой части. Это оно должно, и подход должен быть интегральным, то есть всеобщим, всемирным. И как к этому вопросу подойти? То есть здесь можно делать так, по крайней мере. Это может быть брать какой-то, ну, финансовая система – это очень сложная вещь, потому что это такая взаимная зависимость из конца мира в конец мира одновременно на всех этих биржах и так далее. Я бы не стал бы сейчас приводить это как пример возможной реализации. Но мы можем взять, допустим, какой-то город или какую-то область и в ней действовать, и сделать ее действительно интегральной.
И это распространится дальше? Это просто будет пример?
Не распространится, это будет в качестве примера. И затем еще одно. То есть построение интегрального сообщества в отдельно взятом районе.
наше влияние будет сильнее, чем влияние вот то, что вокруг происходит, и на это влияет?
Нет.
Нет.
Я не думаю. Uh-huh. Я не думаю. Я ничего не могу сказать, потому что мы сталкиваемся здесь с совершенно новой областью. Мы можем только идти от простого к более сложному, и только лишь путем вот таких реальных реализаций. И учась по ним, продолжать дальше. Но могу только одно сказать, что в силу той же интегральности, насколько мы должны были бы охватить вообще все человечество сразу и постепенно его со всех сторон, так сказать, интегрировать, с другой стороны, как только мы начнем даже в маленькой части что-то делать, и вот здесь, возможно, вы вот это вы хотели сказать, вы почувствуете во всех остальных наших действиях, нашей жизни, на другом конце мира, неважно где, некоторое оздоровление. Но вы не, но, и даже кроме оздоровления, вы кроме того еще увидите, что люди начинают понимать, откуда это происходит, что вся проблема в нашем эгоизме, вся проблема в нашем несоответствии с природой интегральной, вся проблема в том, что мы неправильно соединены между собой. То есть это вы, наверное, хотели раньше сказать, да?
Да.
Проблема в том, что масса, с одной стороны, она находится на эгоистическом уровне. Вы начинаете действовать на альтруистическом, на интегральном уровне. Вот насколько сила вашего интегрального уровня, хотя там маленькая какая-то часть всего лишь из человечества в нем уже организована, насколько эта мощность ее достаточно для того, чтобы преодолеть эгоизм этой низшей ступени всего человечества. Как между собой эти две части в каком взаимодействии они находятся? Этого у нас, к сожалению, этих данных у нас нет. Это надо просто проверять и делать, и исследовать. Вся эта наука – это чисто исследовательская наука. То есть мы получаем ее от природы. Пока она не раскрылась, никто о ней ничего не говорил. И никто не представлял. Были всякие утописты, там какие-то, которые говорили о объединении человечества, там, солнечный город и так далее. Но это не такое включение друг в друга.
Дополнительный вопрос. В принципе, из науки известно, что качественное резкое изменение – это всегда фазовый переход, это резкий скачок. Как оно будет проявляться вообще? Это будет постепенное развитие, исправление, или здесь будет нарастать разность потенциалов, а потом произойдет переход качественно совершенно на другой уровень? Потому что фазовый переход, как бы, дело очень, ну, не то что непростое, по всей видимости, тяжелое.
Очень.
Да.
Это ведь критическое состояние. Угу. Это взрыв, это война. Мировая, атомная, там могут быть всевозможные проблемы. Но вот тут-то, и поэтому я говорю, нам надо действовать всевозможными методами. Нам надо попытаться внедрять это все. Причем, если это уже сегодня видно и полезно для различных коллективов, то мы можем предлагать это предприятиям, всевозможным сообществам. Мы можем предлагать это домохозяйкам через телевидение и так далее. То есть это в школах, в тюрьмах, где угодно мы можем это делать. Там, где только люди пожелают хоть немножко к этому приблизиться, хоть немножко начинать это понимать. Ведь в этой сети, о которой мы сейчас говорим, люди соединяются между собой желаниями и мыслями. И мыслями. Мы же говорим о мыслях толпы, да, когда она соединяется, да, и получается какой-то продукт.
Да.
Так что здесь нам надо, конечно, попытаться подключать к этому как можно большее количество людей. И своими мыслями они смогут действовать. Причем здесь не имеет значения, какой человек. Даже его ценз какой-то там, или там, образование, в общем, воспитание, это может быть простые люди, это могут быть какие-то элиты, это не имеет значения. Потому что здесь, на следующем уровне, все мы горенькие.
Собираются люди, у них есть какие-то более-менее там альтруистические, не альтруистические, но общие объединения.
Угу.
И вот как внести сюда наш интегральный посыл, так чтобы в итоге это вот задействовать такое огромное сообщество и его вот настроить правильно.
То есть вы уже говорите с точки зрения воспитателя, который приходит в такое...
Возможно так. Если мы скажем, что у нас есть методика, как правильно проводить те же краудсорсинговые проекты, да, то это...
Да, может быть, есть какой-то... То есть процесс воспитания, он достаточно длительный, да, постепенный.
Нет, у нас
да?
есть методика,
да.
как это делать. Эта методика существует. Мои ученики, они проходят на предприятия, в школах и в других учебных заведениях, в тюрьмах в том числе, как я сказал. И они таким образом работают. Мы видим эти результаты. Даже с детьми, причем когда огромная школа, там сотни детей, и эта школа становится действительно приятным заведением, там, где ты можешь нормально вести урок, там, где совершенно урок по-другому проходит, и дети другие, и их родители, кстати говоря, через детей начинают быть другими. Но учеников... Это все уже существует. Но проблема в том, чтобы начинать выносить это шире, шире, показывать это огромным слоям общества, это пока еще очень трудно.
Чтобы они сами могли это как-то взять и распространять, потому что учеников их ограниченное количество, там 7 миллиардов населения, там сколько у нас есть, как...
Поэтому я говорю о телевидении, о интернете, о таких, иначе никак.
Дополнительный вопрос.
А, да, ты имеешь в виду, что если мы выпустим пособие?
Если мы внедряемся как бы в чужое сообщество, и они дальше начинают это распространять. Допустим, мы начали круглые столы, да, и мы говорим, что мы должны их проводить, да, как ученики и так далее. А если мы говорим, что нет, вот мы сейчас вам раз, два, три шага, и вы тоже ведите круглые столы. Возможно ли это, насколько? Потому что это гораздо более широко, это как бы понятно, что это как начинает распространяться.
Мы видим, в общем-то, пока не обнадеживающий результат. Не обнадеживающий. Только люди, которые непосредственно находятся в нашей интегральной образовательной системе, которые изучают ее довольно интенсивно.
Систематически.
То есть это целый университет. Человек, который проходит это, ведь он должен, в свою очередь, немножко измениться. Он должен стать интегральным. Он должен пройти на себе вот эту интегральную взаимосвязь, как бы выход из себя в общество, в группу. Люди, которые проходят обучение, допустим, назовем его это интегральный, это краудсорс, неважно как, которые проходят это обучение, они проходят в эту лабораторию. Они включаются в группы. Во-первых, обучение происходит в группах. Они включаются постоянно друг в друга, они выходят из себя, подчиняются группе, и наоборот, подчиняют группу себе. Они изучают все эти свойства. Они начинают ощущать, что значит создать внутри группы ее общий образ, единый образ и так далее. То есть у них существуют эти навыки. С этими навыками они приходят к толпе, допустим, 100 человек, 300 или 50, неважно сколько, но они знают, что они должны получить, они ощущают внутри себя все, что происходит с этой толпой, куда ее надо вести, как ей надо управлять, потому что внутри них существует уже, внутри этих наших руководителей, существует уже четкий образ, к чему они должны привести эту группу, эту толпу. А если просто передать за несколько занятий кому-то какие-то такие сведения или по книжке, это не получится.
Но толпа это меняется вместе с тем, что с ней работает?
Если с ней работают такие люди, которые у нас прошли вот эти вот внутренние метаморфозы, то тогда да. Они должны пройти превращение некоторые изнутри себя, ощутить интегральность. И тогда это ощущение интегральности смогут передавать другому, другим.
А скажите, вот мы говорим все-таки о соединении мыслей, да? Вот. Наука говорит о том, что достаточно 10%, чтобы люди думали или ощущали определенным образом, и тогда это вирусом начинает передаваться всем остальным.
Это говорится о эгоистических мыслях. Что касается здесь, то здесь надо... То есть вы можете сделать так, что у людей появится ощущение того, что ваш подход, даже если они совершенно не знают об этом и не слышали ничего, вы просто начинаете слышать, Но это как обычно со всеми мыслями, что люди начинают об этом догадываться. Вот то, что мы сегодня говорим, вы начнете услышать через несколько месяцев, через различные средства массовой информации, там, старушка сказала на базаре, там, или что-то, вы сможете это слышать, потому что мы находимся в единой системе. Но это не значит, что они начнут этим интересоваться, они к этому будут приходить, активно к этому двигаться. Здесь еще понадобится очень длительный этап их развития. Вот то, что мы наблюдаем. А так распространение мыслей в мире – это естественно. Это мы наблюдали всегда, даже из эгоистических всевозможных побуждений.
Ну, еще вопрос насчет участников. То есть понятно, что их специальность, там, образование не важны. Но есть какие-то личные качества, которые могут помешать, скажем, человек любит доминировать. То есть нужно ли как-то специально работать с такими людьми?
Специально отдельно я не думаю, что надо работать. Это коллектив должен включать их в себя и перерабатывать. Но естественно, что надо выделять разных людей по их как говорится, по их возможностях включаться в коллектив, по их согласию как бы внутреннему. Не то, что он говорит «я согласен», а внутренне у него такие барьеры, что он не может терпеть других или не может вообще подумать о том, что он вместе со всеми становится там одним общим целым, растворяется в них и так далее. То есть здесь необходимо, конечно, здесь, но большинство людей, они, их уровень готовности к этому делу, он нормальный. То есть на самом деле эгоисты, индивидуалисты серьезные, их немного. Я бы сказал, что это не проблема. Когда они видят, что коллектив преуспевает, а они нет, то тот же эгоизм является их хорошим подспорьем и вынуждает их пригнуться.
А вот скажите, тогда возвращаясь к такому локальному уровню, да, вот наш основной инструмент – это работа в кругах. Да? С помощью обсуждения в кругах люди способны изменить отношение к друг другу, подняться, может быть, на какой-то иной уровень восприятия жизни и своего существования. А у меня вопрос такой. В последнее время проявляется очень часто то, что опыт не является гарантией результата, как это было в прежние времена, когда если ты хочешь получить результат, ты обращаешься к опытному человеку, да, в древности. Да. Сейчас вот, когда происходит соединение в виде мудрости группы, то уже опыт не является гарантией результата, и решение может всплыть правильно откуда угодно.
Да.
Да. Вот у меня такой вопрос. Вот мы собираем участников, 10 человек, которые пытаются решить проблему человека, который не находится в круге. Такое вообще возможно или нет? Или человеку нужно обязательно участвовать в этом, чтобы найти для себя решение?
Нет, если он хоть, если нужно решение, чтобы он нашел для себя, если он должен найти решение и его реализовать, то это другое дело. Да. А если вы хотите понять проблему, то для этого не обязательно его участие.
А мы можем ему давать рекомендации? Мы поняли проблему, наметили какие-то пути решения и сказали, вот рецепт такой-то, действуй так и получишь.
Минуточку. Но это решение, результат. Оно по его связи с интегральной сетью или оно совершенно не... постороннее.
У человека есть...
Или это обычный краудсорсинг?
Нет.
Когда вы ему советуете там что-то приобрести или что-то сделать? Или...
Нет, именно интегрально. Вот у человека есть...
Он обязан участвовать.
Обязан участвовать.
Конечно.
То есть,
а как же он его реализует? Он же реализует его именно с нового уровня, который приобрел.
То есть обязательно прохождение этого процесса. А предположим, если какая-то специализированная проблема, участники должны быть профессионалами или относящиеся к этой области? Или за счет того, что они в правильной связи реализуют этот интеграл, можно найти любой результат?
Я не знаю, откровенно говоря, не думаю, что есть какие-то проблемы, вообще, кроме понимания интегральной природы. Вообще, во всем, что бы ни было. Вся техника, все становится сквозным, простым, ясным, когда человек начинает видеть это все с нового уровня. Он видит проблемы, потому что все проблемы возникающие, они именно возникают из-за нестыковки двух систем, интегральной и линейной. И появляются действительно самые такие интересные решения, которых раньше не было, причем даже технические, научные. Я уверен, что человечество при этом, конечно, намного обогатится, потому что мы вдруг начнем чувствовать внутреннюю природу вещей. Ведь мы всегда исследовали природу не такой, как она есть, а с точки зрения наших эгоистических возможностей. И в очень поэтому ограниченном диапазоне. А когда ты выходишь за уровень ограничений своего тела, своего эгоизма, ты ощущаешь природу вне себя, то есть такой, которая, как она существует. Не такой, как я ее воспринимаю, а такой, какая она существует, то здесь, получается, у тебя совершенно иные возможности. И поэтому здесь новые науки, новая техника, совершенно новые горизонты. Тут, если сегодня мы работаем с такими трудностями преодоления расстояния, передачи энергии, информации, это все мы пытаемся всунуть в какие-то волокна, кабеля, там, на расстоянии передать что-то. Это все, какое огромное количество топлива мы должны сжигать, чтобы получить от него такой минимальный КПД, то, в принципе, когда ты смотришь на природу в ее общем интегральном виде, у тебя получается просто... Ты видишь, как из нее, у нее получается стопроцентный выход. У природы нет отходов. У природы нет такого, что она что-то делает, и вот эта часть ей не нужна. Остается лишней, ненужной, уходит куда-то в осадок. Нет такого. Вот, то есть у вас возникают решения, которые, ну, просто, они потрясают. Но решать их тоже надо интегрально и реализовывать.
У нас есть такое, у нас есть интегральная методика, понятно, да, и университеты, курсы, но далеко не все люди, даже, скажем так, минимальное количество людей, которым не просто интересно, а которые готовы, в принципе, какой-то процесс проходить обучающий. И вот мы схватились в какой-то момент за эту форму круглого стола, потому что понятно сесть за круглый стол, поговорить. Как минимум, это уже точно понятно. Вот. Привнесли туда нашу интегральную методику, посыл, и пытаемся проводить их как общественное мероприятие. То есть, есть какая-то для всех интересная тема, совершенно простая, там, не знаю, как найти идеальную жену, например. Вот. И люди за круглым столом это обсуждают по некому сценарию, который ведущий наш методист разработал. Да? Он задает вопросы, которые должны привести к определенному состоянию. И вот этого, как бы, эта форма, она имеет право на существование? Или мы все-таки должны каким-то образом вносить сюда еще больше интегрального посыла, не знаю, какое-то обучение предваряющее? Ну, то есть, вот этот момент. То есть, вот такое общественное мероприятие, оно действующее, действенное для того,
чтобы... На один раз для обсуждения, каким образом лучше выбрать идеальную жену?
С одной стороны, да. С другой стороны, мы видим,
вопрос законный.
Да.
И действительно, это проблема.
Да.
У нас отсутствует воспитание в этом отношении людей, и поэтому, действительно, это одна из...
Просто мы используем этот вопрос как повод для того, чтобы люди собрались за круглым столом и ощутили, что они
этим вопросом.
Да. Что они вот за круглым столом, и они чувствуют, они ощущают какое-то дополнительное состояние. Они иногда не понимают.
Конечно.
Они никогда не понимают, что происходит, с одной стороны, но они ощущения 100% передаются.
Ну, конечно. Очень хорошо. Если у вас есть повод для того, чтобы собрать столько людей... Там, допустим, несколько десятков человек, а можно даже несколько десятков, достаточно десяток.
Не, десятка.
Да, и начинать с ними обсуждать вот такую проблему. Этого достаточно. Самое главное, что, конечно, не сама проблема. А когда они начинают обсуждать, включаться в друг друга, они начнут чувствовать себя на другом совершенно уровне. Они выходят из себя, они начинают ощущать общность. Но надо при этом их проинструктировать. Или в процессе самого обсуждения. Давайте делать так-то и так далее.
Не, ну по правилам.
Да.
Единственное, что у нас как бы на данный момент существует, мы им говорим правила. И эти правила, они как бы позволяют им в какой-то мере самоотмениться и создать вот это общее поле.
А вот тогда у вас все получится?
Ну, вопрос в том, что достаточно ли этого, или, не знаю, нужно их какой-то...
Нет, минуточку, но они при этом попробуют увидеть, что да, вот хорошо, мы так посидели.
Да.
Но я это слышал не раз.
Угу.
И у них появится даже тяга к таким встречам. То есть вы можете продолжать, а затем объяснить им саму систему, почему это так происходит. Или одно из этих ваших посиделок, заседаний таких, оно будет именно посвящено самой методике. Почему у нас получается вот таким образом себя почувствовать и вдруг обнаружить новые какие-то наши возможности и так далее. То есть у вас уже возникает таким образом процесс обучения. Да.
То есть я вот чуть расширю этот вопрос. То есть это можно рассматривать как подготовительный этап к фронтальному обучению? Или...
Возможно, фронтального обучения не надо.
Надо.
Возможно, именно такими вот, угу. То, что я говорил о обучении домохозяек, что называется. Угу. То есть через телевидение. Uh-huh. Возможно, что и достаточно вот таких вот вещей, uh-huh. когда вы там собираетесь за круглым столом uh-huh. и обсуждаете такие вещи, которые интересны uh-huh. людям по ту сторону телеэкрана.
Uh-huh. То есть мы туда вносим такое опосредованное обучение, специально планируем, чтобы обсуждение проходило по определенным состояниям.
Да, необходимой цели. Да. И они, это, и они не знают даже, чему они обучаются. Им это просто интересно. А включаясь вместе с вами в ваше обсуждение, они вдруг начинают чувствовать, что вы их втягиваете, как бы всасываете внутрь круга своего. И они при этом испытывают новые какие-то ощущения. Очень интересно. Для чего же люди смотрят эти сериалы все? Для ощущений. И здесь они будут чувствовать. Для них это будет серьезным сериалом.
То есть даже зрители, которые как бы за бортом да. вот этого поля, они все равно это почувствуют?
Конечно. Поэтому я и говорил о том, что это интегральное образование, оно таким образом может иметь право на распространение, конечно. Да. Но чтобы вышел потом из него кто-то и начал бы делать в свою очередь, как вы говорили, там создавать такие же кружки, здесь я сомневаюсь. Здесь нужен все-таки человек, который понимает эту методику. То есть прошел, допустим, несколько десятков вот таких занятий, даже телевизионных, из которых он начал понимать, и затем взять его, допустим, дать ему какое-то пособие. Там. Ну, в общем...
Некое сообщество организовать, и из этого сообщества он потом, в принципе, может.
Да, тогда уже может.
Я хотел бы...
Типа открытого университета.
Я хотел бы подняться чуть на уровень, чуть повыше. У нас основной инструмент круглые столы или работа в десятках, в кругах. Я хотел бы затронуть вопрос масштабируемости. То есть все-таки человечество большое. Это гигантская сеть, которая проявляется, в которой люди в каким-то образом связаны. У человека становится, если он правильно проходит методику интегрального образования и воспитания и работает в кругах, это у него становится стилем жизни. Он применяет такой же подход и в семье, и на работе, и так далее.
Не знаю. Это только если есть подходящее сообщество.
Ага.
А если его нет, то он там один в поле не воин.
Вот у меня вопрос. Может быть, есть какое-то между кругами соединение? Как это все вообще образуется в глобальную сеть? Вот у нас есть круг, еще один, еще один, еще один. Как это все дальше соединяется? Все-таки у нас система-то глобальная.
Это начинает проявляться общественное уже сознание новое, другое. Угу. Там, и тут, и там. Через все средства массовой информации, через... Просто, ну, как бы понаслышке где-то как-то. Угу. На этом предприятии, на том, в школах и так далее. Угу. Сама система, она же тут там проявляется из общей связи в обществе. То есть, ну, как бы, как грибы после дождя. И тут, и там появляются из-под земли. Так и здесь. Но чтобы это все замкнулось в одну единую сеть, для этого надо... Я не представляю пока. Я люблю говорить, исходя из практики. Я не представляю, действительно ли мы, но мы не получим готового рецепта. Нам все равно надо будет объединять вот эти вот десятки в сотни, сотни в тысячи и так далее. Мы должны будем и работать между ними на соединении. Когда каждая десятка будет как один человек, и соединяются эти 10 десяток в сотни, допустим, и эти сотни соединяются затем в тысячи и так далее. То есть все равно какие-то объединительные акции должны будут быть.
То есть это работает и на уровне интегрального образования и воспитания. То есть понимаем, что развитие идет по пирамиде, да. И на этом уровне тоже будет такое соединение. Десятки, сотни, тысячи.
Я думаю, что да. Мне так видится этот процесс, потому что невозможно сделать маленькую часть какой-то всеобщей этой интегральной системы, если она действительно не десятка, а соединение между ними... Оно должно происходить по той же методике, но все-таки на другом уже уровне. Когда десятки между собой начинают соединяться, то это получается уже качественно новый результат. А сотни – это еще качественно новый и так далее. До идеального состояния, когда все человечество будет интегральным, то есть равным потенциальной единице.
Одна из основных проблем – это когда мы зовем участников на круглый стол и... Yeah. Нужно понять мотивацию, почему он должен сюда прийти. Ну, понятно, что, возможно, его интересует, в смысле, вот совершенно точно интересует вопрос. Но часто этой мотивации бывает недостаточно человеку, чтобы он сел, потому что он идет в трансляцию, как бы, да, этот за круглым столом, то есть некая передача. Он себя должен как-то высказать.
Ну, то есть, ну так не надо их сажать на трансляцию.
То есть не делать трансляцию.
Вот нет, так надо собирать людей так, чтобы они могли выговориться, чтобы они могли быть свободными, чтобы они не ощущали при этом каких-то подвохов, что их записывают, показывают тем более. Любого человека вытащи на свет Божий, посади его за стол и вот так вот перед камерами. Когда здесь... Вокруг нас там 20 человек крутятся и видят нас еще там десятки тысяч. Как же это можно? Для этого обычно чему человеку очень сложно.
Тогда позиционирование, что мы как бы находим вместе решение, это нормально, что вот мы как бы решаем вопрос. То есть мы же, в принципе, мы не решаем его вопрос. Да? Там мы поднимаемся, и исходя из этого он меняет свое отношение и так далее. То есть, как бы, но мы ему, допустим, заявляем, что мы... Ты можешь решить этот вопрос. Это нормально, да? То есть не является ли это таким...
Я, может быть, поясню, да, наш подход к человеку. Приходи к нам, и ты решишь для себя определенный вопрос или все вопросы. Он имеет право на существование? Или здесь требуется какое-то более объяснение интегральное?
Нет. Приходи к нам, и ты получишь методику решения всех своих вопросов. Ага.
Вот эта система, которую мы рассматриваем, вот сейчас реализуется в неисправленном виде, да, мудрость группы. В исправленном виде, что там будет в качестве руководства, направляющее, директивное, вообще как это будет проявляться? Вот,
это общая мудрость группы, она и будет директивой их.
Не будет руководства вообще как такового, все будут равны, и вот эта связь...
Внутри группы разум... не может быть, да. Никакого руководства. Uh-huh. Вот над ними, да. Может быть, uh-huh. другое, какое-то руководство, которое uh-huh. находится на уровень выше их, уровень которое выше. Является их воспитателем.
Uh-huh. Воспитателем, да. Именно воспитательный подход.
Ну, конечно. Uh-huh. Ведь эта группа, она же не сама организовалась. Кто-то извне ее организовал. Uh-huh. И теперь в ней образовался такой общий разум и мысли. Uh-huh. Общие мысли, общие чувства. То есть образ единости этой группы, единой группы. И она идет дальше. В объединении, в обсуждении, в ощущении, в осознании этой интегральности. Но руководствуются они все равно тем, кто стоит выше их. Uh-huh. Он их направляет, дает им новые задания, курирует во всем. Uh-huh. А самостоятельно они не смогут подняться ни в коем случае. Они уйдут куда-то в сторону, их занесет куда-то. Uh-huh. На своем уровне, может быть, как-то они еще смогут удержаться. На более низших уровнях. Но подняться вверх они все равно должны иметь руководителя.
То есть такого в природе такого.
Который сам находится на следующем уровне, и поэтому он может им посоветовать, что они должны делать.
То есть саморегуляция, такого вообще понятия не существует.
В природе нигде такого нет. Нет, да? Все в природе устроено по пирамиде.
То есть мы говорим, что это все сообщества могут быть вот такими интегральными, да, любой там завод, я не знаю, там какие-то команды, группы и так далее, но над ними должен стоять какой-то вот такой интегральный...
Каждый раз над ними какая-то высшая иерархическая ступень. Uh-huh. Высшая иерархическая ступень обязана быть, иначе ведь если мы имеем дело с законом, откуда он исходит? Сам закон интегральности, который в них проявляется в этой группе, правильно, это проявляется их соответствие тому уровню природы, на котором они находятся. Но так же, как они были созданы кем-то, каким-то руководителем свыше, который прошел уже, постиг эту интегральность, так же сейчас, когда они находятся на этом уровне, они должны следующий уровень не смогут никак овладеть сами.
Ну, руководитель в нашем понимании всегда это некие директивы. Я дал команду, и вы все выполнили.
Воспитатель.
Да, там, да. А здесь как это...
Воспитатель, конечно, который дает им задания, проверяет, направляет, корректирует. Это везде и во всем. Всегда.
А так могут работать всякие производства, да? То есть завод и так далее. То есть там есть некое сообщество всегда. И у тебя как бы все вопросы решаются вот таким образом. Просто
только
есть воспитатель.
Внутри сообщества? Тогда вы не подниметесь наверх. Может быть, без вашего руководителя вы сможете с трудом продержаться на вашем уровне. Но не думаю, потому что ваш эгоизм постоянно растет.
Вы постоянно
испытываете изнутри микровзрывы эгоизма. И поэтому вам нужен постоянно кто-то, кто бы снаружи бы, постоянно вами руководил. Потому что вы не чувствуете, а вдруг вас куда-то унесло вообще от этой интегральности, а вы еще думаете, что вы в ней.
Это один или это какой-то должен быть... Состав из нескольких руководителей?
Нет, это может быть и один руководитель, но с более высшего уровня.
Этот руководитель должен заботиться о решении проблемы или он просто должен управлять их?
Он должен корректировать вашу интегральность. Потому что вы сами не будете чувствовать, куда вы уплываете. Потому что эгоизм ваш постоянно в вас работает и все время тянет в разные стороны. И у вас получатся такие там разногласия, такие разночтения, такие разномыслия, что вы просто не будете знать, куда деваться.
А есть в планах построить такое, какой-нибудь пример такого предприятия, где вот будет интегральный коллектив с интегральным руководителем?
Планы. Я думаю, можно это сделать с любым предприятием, желательно, которое находится в кризисе. Такие можно найти. И сделать это в нем. Возможно.
Заключающий вопрос. Вот исправленная связь в группе, да? Или эта группа становится все человечество, да? Там же совершенно все поменяется, да? И механизмы производства, принятие решений, экономические. То есть это вообще будет новый мир. Так оно будет происходить? Вообще все полностью?
Абсолютно все новое. Да, это новая система взаимоотношений, то есть новое человечество. Действительно. И это новая семья, это новое производство, это все новое, это новый мир. Другой мир, который мы в том. И мы его будем ощущать совершенно по-новому. Ну, надо думать о том, как приблизить его. Что природа вынудит, иначе природа вынудит своими методами, жесткими методами.
Я хочу пытаюсь понять, что это за предприятие. То есть это вот похоже на детский сад, да, что есть некая группа, а над ними воспитатель. Это не тот человек, который как бы принимает решения, а просто он воспитывает людей, которые в процессе из интегрального...
Я об этом уже сказал, он заботится об их интегральности. А исходя из интегральности, они принимают решения и управляют предприятием. Он не управляет предприятием. Нет. Он только делает как бы здоровый коллектив. И все.
Ну, тогда мы завершаем нашу передачу. Большое спасибо, профессор. Да, большое спасибо, телезрители. Вот. И я надеюсь, что мы это будем реализовывать. И, может быть, еще встретимся, чтобы на практике обсудить дополнительные
этапы. С удовольствием.
Как это будет.
Удачи вам в этом.
Спасибо.
До свидания. Спасибо.